Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами, директор Центра исследований социальной экономики. Здрасте, Алексей Николаевич.
Добрый день, доброе утро.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобота». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале. В нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. И начнем мы по традиции с нескольких вопросов, которые вам Алексей Николаевич задает в вашем телеграм-канале «Река Смородина», а потом уже непосредственно к большим темам нашим перейдем. Вопрос был следующим. Госдолг США и госдолг Китая – финансовый механизм развитой экономики или все-таки дамоклов меч?
Смотрите, это, одна из публикаций, которую я сделал у себя вот в канале «Река Смородина», касается того, что вот много говорят про то, что Америка задыхается от долга, и у нее там куча всяких проблем. Но выясняется, что долговая нагрузка на китайскую экономику намного выше, чем американская. Там раза в 2,5 или в 3. То есть дело в том, что у китайцев гораздо более высокая стоимость обслуживания госдолга за счет более высоких процентов. Соответственно, получается, что стоимость вот тех долгов, которые накопила китайская экономика, они огромны на протяжении там последних десятилетий. Китайская экономика развивалась в долг, ну и с этим связаны большие проблемы, которые могут угрожать Китаю. И с точки зрения его долгового нездоровья, китайская экономика более нездорова, чем американская. Значит, каким это последствия может привести? К самым тяжелым, самым неприятным. Сейчас все говорят про то, что в Америке возможен кризис из-за накапливания госдолга, и вот там Трамп с Маском там на эту тему поспорили. И там Маск обещал заблокировать там биль про снижение налогов, который Трамп пытается протолкнуть и так далее. Но вот китайская экономика не менее больна, чем вот с этой точки зрения, с точки зрения долгов. И вот об этом почему-то мало кто говорит, им мало известно. Вот. И это, да, действительно дамоклов меч, который висит в том числе и над нами, потому что Китай наш главный партнер. И если китайцы не справятся с размером внутреннего долга и с его обслуживанием, то да, будут проблемы у всех, включая и у России.
Еще интересен момент такой. ОПЕК объявили о наращивании добычи. Какие у нас перспективы в связи с этим, если коротко?
ОПЕК действительно наращивает добычу, поэтому, собственно, нефть дешевеет. И здесь большой вопрос, что будет дальше. Понятно, что тут надо понимать, будет ли расти спрос. Если спрос останется на прежнем уровне, ну, то есть не будет расти высокими темпами, то цены могут спуститься там на уровень там, $50 за баррель или там, 55. И здесь возникает вопрос, для чего это делается там ОПЕК, в том числе и России. Потому что это понятно, что это делается согласие нашей страны. И есть гипотеза такая, конспирологическая, про то, что это делается как способ давления на Трампа. Потому что, у Саудовской Аравии тоже не очень хорошие отношения сегодня с американцами вокруг Израиля, вокруг израильской операции в Газе, признание палестинского государства, они там пытались о чем-то договориться, не договорились, и есть основания считать, что вот это снижение цен на нефть, это в определенной степени способ давления на Трампа, потому что при низких ценах на нефть велика вероятность того, что американские нефтедобывающие компании просто будут разоряться. У них высокая себестоимость добычи, там $40-45 за баррель, а у саудитов она низкая, там, условно говоря, 15, там, у России там 25-35, то есть ниже, чем у американцев, при всех обстоятельствах. Ну, и таким образом снижение цен на нефть, оно в основном в пользу вот как раз тех альтернативных добывающих стран. Вот так что в определенной степени это возможно политическое давление на американцев.
Но подробно мы это все по поводу нефти, мы это обсуждаем тоже по вторникам, но когда сюда Константин Симонов приходит.
Да, ради бога.
Вот. А есть еще много других тем, непосредственно ваших. Смотрите, Всемирный банк изменил показатель черты бедности с $2.15 до $3 на человека в день. Получается, что любой человек, живущий менее чем на $3 в день, считается живущим в условиях крайней бедности. Да. А почему меняет инфляция?
Инфляция, или... да, американская да? инфляция, доллар тоже девальвируется, но когда-то это все начиналось с у показателя $1 в день. Потом он превратился в $1.25, но потом 2 с копейками, сейчас вот 3. А это вот эквивалентно тому, что там было там 30-40 лет назад, соответствовало $1. Ну, фактически, я вот пересчитал эту историю, это порядка 7 500 рублей в месяц. Это вот порядок крайней бедности, которая вот соответствует этому уровню дохода. $3 в день. Угу. Вот, но, слава богу, в России все показатели уровня бедности, они рассчитываются от другого ООНовского показателя. А вот это $1 в день, это вот, ну, который сейчас теперь $3, это вот для стран, условно говоря, для стран Центральной Африки.
Угу.
Или там Индии, где не надо иметь крыши над головой, где теплая зима, там не надо там зимнюю одежду и так далее. А вот, то есть вот в таких условиях, ну, таких совсем примитивных, вот этой суммы достаточно для какого-то выживания. Но в странах вот холодных и странах с, ну, скажем так, более развитой экономикой, более высокими стандартами потребления, у них вот порог бедности составляет там порядка 5 с чем-то долларов или 6 уже долларов в день. Соответственно, мы пересчитываем это в рубли и получаем наш порог бедности, то есть там 15 тысяч рублей, которые у нас там есть, около 15, точной цифры не помню, вот это как раз те самые $5 ООНовские. То есть мы проходим по черте бедности только для стран с холодным климатом и более высокими стандартами качества жизни. Ну, тоже, да, вот, ну, считается, что в России практически нет людей, которые живут ниже, чем вот этот порог там, 5 или 6 долларов в день на человека.
Ну, есть еще интересная тоже такая социальная новость, мы с вами ее до эфира уже обсудили. В общем, в алкогольных компаниях фиксируют, что люди, молодое поколение, меньше пьет в сравнении, ну, с их условно родителями, если брать вот поколенческий какой-то лаг по времени. И выясняется здесь другое, как бы напряжение не снижается, напряжение все равно растет, и люди заменяют, получается, алкоголь чем-то.
Смотрите, здесь все-таки надо понимать, что, ну, падение потребления алкоголя – это международный тренд. Вот те данные, которые мы с вами обсуждали, это американские данные. Там получается, что последние вот самые молодые поколения тратят на алкоголь, ну, там в 7 или 8 раз меньше, чем старшее поколение. Ну, то есть потребление алкоголя, ну, фактически, если не сводится к нулю, то резко падает. Но надо понимать, что в свое время алкоголь появился вот как пища, да, как ежедневное потребление, из-за того, что не была антисанитария. Там в 19 веке не умели там бороться с этими самыми, с эпидемиями, ну, поэтому пили вино, в том числе разбавленное, просто потому что это такое вот здоровое, ну, безопасное питье. И вот эта традиция, она сохранилась до, ну, вот, до начала середины 20 века, и плюс к этому надо понимать, что это все-таки определенно, там, понятно, что это антидепрессант такой условный, потому что он вызывает там негативные последствия.
Это наоборот депрессант.
Ну да, то есть он депрессант, но на первом этапе применения антидепрессант. И это тоже как-то работало.
Угу.
Ну, вот. Но сегодня появляются, во-первых, вот альтернативные способы борьбы с депрессией, такие как там лекарства, антидепрессанты, их потребление в мире растет. И во-вторых, сейчас надо все-таки сказать, что в России, если мы говорим о России, очень низкий уровень стресса. Такого низкого уровня стресса, вот, ну вот, социология показывает, но не было, наверное, последние лет 10 точно. А, то есть, а может, и вообще никогда не было, вот за последние там, ну, за последние там 30-40 лет. То есть, такое очень благостное настроение, масса людей, довольных жизнью, которые вот счастливы, что наступила весна, лето, вот, хорошая погода, в общем, неплохой уровень жизни, зарплаты растут, да, у нас там есть спецоперация, но в нее вовлечено не так уж большое количество людей, а в остальном для населения, в общем, жизнь прекрасна. А вот, и это приводит к тому, что падает необходимость в средствах для вот снятия стресса, и в России в том числе падение алкоголя связано вот в том числе и с этой причиной. Ну и, наверное, вторая история связана с тем, что действительно молодые люди и люди там старшего возраста стали чаще ходить к психологам, психиатрам, и пить стали таблеточки вместо алкоголя, да, употреблять таблетки. Хотя вот лично я против таблеток. С другой стороны, я против алкоголя, я вообще не пью,
В общем, если есть болезнь, надо лечиться.
Вот не, надо лечить, сказать. Но лучше без таблеток и без алкоголя.
Ну как лучше? Ну, Алексей Николаевич, вы же не
сахар,
доктор.
Сахар, сладкое,
ну,
сладкое.
Ну вы же не доктор,
сладкое,
Алексей Николаевич.
Сладкое, антидепрессант. Вот ешьте пирожки.
Да, а потом к стоматологу. С вареньем,
а потом к стоматологу.
В общем, проконсультируйтесь со специалистом. Это единственное, что можно сказать, прежде всего.
Ну да, что вам лучше, таблетки или сладкие пирожки?
Здесь, кстати, была еще статистика от врачей, которые считают, что молодежь пьет меньше, чем старшее поколение, но предупреждают, что подростки все-таки могут пробовать всякое, потому что за 9 лет число острых отравлений алкоголем снизилось на 40%, а вызванных ими смертей стало меньше на 35%. Это вот с другой стороны мы зашли в эту тему. То есть тренд очевиден, но здесь есть другая история, знаете, как с табаком. Вот вроде бы были антитабачные компании, потом табачные гиганты придумали, что там альтернативные средства доставки табака, типа электронных сигарет какие-нибудь, потом вейпы какие-нибудь вредные появились, потом еще что-то, потом еще что-то. Оно само собой, оно, конечно же, все равно не закончится, и люди будут какую-то замену искать.
Ну да, но опять же не врач, и не берусь там рассуждать о вреде табака, но там замены табаку, табачному изделиям, такие как вот никотиновые пластыри, ну, как говорят, опять же, врачи, все-таки сильно менее вредно для здоровья, чем вот, собственно, классический табак.
7373-948 – телефон прямого эфира. Что здесь есть еще из больших тем интересного? Про алкоголь поговорили, теперь, извините, про закуску. Надо тоже поговорить, раз уж пошло так у нас в эфире. В Петербурге за год отмечен существенный рост цен на шаурму. Как рассказали в аналитике компании одной Quick Resto, медианная стоимость блюд за год увеличилась на 25%, стоит 377 рублей. Но там, правда... А, извините, если это Петербург, это шаверма, простите, не шаурма, а шаверма.
Да, по ребрике шаверма.
А это... Да, а это как-то, ну, отражает какую-то экономическую ситуацию?
Это инфляция. Смотрите, что такое шаурма? Шаверма.
В Петербурге. В Питере шаверма, да.
А это три основных, из чего состоит, ну, основной вклад в цену. Это зарплата человека, который ее делает. Во-вторых, это аренда. И в-третьих, ну, вот там мясо, да, которое используется. Остальные составляющие, они менее дорогие. Но это вот такой вот, как я бы сказал, индекс Биг Мака, mm-hmm. можно сделать, который говорит о том, как растут цены в стране. То есть вот если ориентироваться на цену шавермы в Петербурге, то инфляция у нас продовольственная, да, вот такая в серии услуг, продовольствие фастфудное, инфляция составляет там около 20%. Вот на это надо ориентироваться, когда мы говорим о реальном росте цен для потребителей угу. и в части продовольственной продукции. Ну, то есть это все-таки продовольствие.
Так, ну хорошо, по ним мы можем определить уровень продовольственной инфляции.
Инфляция официальная там 9%, а вот если мы говорим о товарах массового потребления, ну вот ориентируясь на шаурму, ну вот порядка 20%. Ну, на самом деле так оно и есть. Продовольственная инфляция за прошлый год в нашей стране составила около 20%, даже чуть-чуть побольше.
Ну и тренд очевиден. Дальше,
не
да?
обязательно, то есть не обязательно это все будет расти, но смотрите, что растет? Растет зарплата, и зарплата будет расти. А, соответственно, вот вклад зарплаты в шаурму, он будет увеличиваться. Второе, энергия, у нас там идет, ну, готовится индексация цен на электроэнергию, коммуналка растет быстрее инфляции, ну, то есть вот оплата там коммунальных платежей. На вот, так что вот, да, к сожалению, вот эти продукты, скорее всего, будут расти, чем общая инфляция, которая прогнозируется по году. Ну, ты видел несколько разных оценок, от 7 до 9,5%. Мне угу. почему-то кажется, что все-таки в 7% мы не уложимся. Я думаю, что будет больше.
Не уложимся. Но ключевую ставку снизили. Вот интересно, как это на бизнес в целом повлияет?
Пока никак, смотрите, то есть снижение на 1% пункт не влияет на сегодняшний день на вот... на бизнес, там, на депозиты и так далее. А будет ли это сигналом, да, угу. будет ли это сигналом к изменению политики Центробанка в части стоимости денег.
Так.
Если все сочтут, что это сигнал, что это начало там понижательного тренда, то тогда да, изменения могут быть. Если мы исходим из того, что это, в общем, проба пера, ну, то есть вот Центробанк подходит к этому, к воде, к реке, и так ножкой пробует воду. Что будет, если вот снизить на 1% пункт? А если это не начало длинного тренда, то никаких серьезных изменений не получится. То есть не будет. Потому что, ну, вот говорят о снижении ставки по депозитам, там вот 18 там стало процентов против там 19-20, которые было. Ну, то есть банки вслед за ключевой ставкой снижают проценты по депозитам. Да. Но в любом случае 18% это больше, чем у нас инфляция, которая, ну, то есть вот официальная инфляция там 9%. То есть даже если мы берем продовольственную инфляцию, которая, в общем, намного выше, в любом случае вот депозиты как-то ее покрывают. То есть, в принципе, хранить деньги на депозитах выгодно. И останется вот эта выгода, даже если вот там еще там произойдет какое-то понижение. Поэтому вот на ближайшее время я не предвижу каких-то серьезных сдвигов на рынке. А вот, на, и если они произойдут, ну, это, наверное, все-таки уже там конец 25-го или там 26-й год, когда там ЦБ говорит, что они могут более активно перейти к снижению ставки. Но я что-то в это не верю, потому что, ну, история с, скажем так, с чрезвычайными бюджетными расходами, которые нам понадобятся в ближайшие годы, она никуда не делась. А вот, и в этих условиях вот растущего бюджетного импульса, который, как говорят эксперты, в 25-м году будет увеличиваться, и в 26-м году еще раз увеличиваться, в этих условиях, когда в экономику заливаются деньги из ведра, вот из бюджета, там на разные чрезвычайные нужды, ну вот я бы не ждал снижения ставки. Я думаю, что мы вот до конца этого года точно проживем при высоких ставках, а может быть и весь 26-й год. То есть вот это падение на 1% это ни о чем.
А для чего оно было сделано?
Во-первых, это политическое давление, потому что на Центробанк давит со всех сторон, с целью вот снижения стоимости денег, это такой больше политический жест. Во-вторых, как я сказал, это некая проба пера, посмотреть, что произойдет. Будут ли, побегут ли люди там снимать деньги из депозитов банков или не побегут. Ну, я считаю, что не побегут, каких-то серьезных изменений у нас не произойдет, ну, просто это слишком маленькое снижение. Но вот посмотреть, как будет реагировать рынок, вот каков запас прочности у той экономики, которую мы имеем сегодня.
7373948, давайте вас послушаем. Алло, здрасте, алло, пожалуйста, здрасте, ваш вопрос. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да-да, слушаем вас.
Я бы хотел такой вопрос. Вы скажите, когда, значит, получается большой спрос, то разные предприятия начинают повышать цену. А почему нельзя повысить производительность труда?
Производительность труда повысить, чтобы не повышать цены. Так ее тоже надо будет повысить стоимость, потому что труд будет оплачиваться выше.
Нет, но производительность труда предполагает вложение, капитальные вложения несколько лет для того, чтобы там, условно говоря, построить новый автозавод, который будет производить там больше автомобилей, чем мы сегодня производим. А это, ну, лет 5, там 10. А спрос удовлетворять надо сегодня. Поэтому альтернативой повышения цен является рост импорта. Ну, то есть если открыть двери пошире на ввоз разных товаров, можно удержать цены на низком уровне. Но при этом, если мы оживляем экспорт, вернее, извините, импорт товаров, там китайский экспорт, это значит, что мы убиваем российский бизнес, то есть там автомобильный, какой-то еще. Ну, вот такая вот альтернатива. То есть надо проскочить между капельками, там, между Стеллой и Харибдой.
Ну, интересно, что Bank of America называет рубль самой успешной валютой 2025 года, потому что он вырос более чем на 40% по отношению к доллару в 2025 году. А эксперты объясняют это высокой ключевой ставкой и затовариванием некоторых сегментов рынка. Но мы увидели, кстати, что доллар чуть-чуть подешевел. Тоже интересно, с чем это связано.
Ну, смотрите, до укрепления рубля и девальвация доллара, ну, скажем так, не девальвация доллара, а, как бы, скажем так, некоторое удешевление, снижение курса, связано с... Вот считается, что это результат ключевой ставки. Да, в определенной степени это результат ключевой ставки. Почему так происходит? То, что у народа много долларов на руках. Центробанк говорит, что у народа порядка 100 миллиардов долларов наличностью. И хранить их под подушкой стало невыгодно. И люди понесли доллары на рынок, стали их продавать и вкладывать в банки. Вот отсюда у нас понижение курса доллара, потому что, ну, их много на рынке, вот, и рост депозитов, суммы депозитов, которые хранятся в банках. Ну, вот пока у нас есть заначка, пока люди несут заначку на рынок валютную, вот он вот будет держаться на этих уровнях. А вот будут люди продавать доллары, когда, ну, до тех пор, пока будут понимать, что депозиты – это выгодно. Uh-huh. А депозиты выгодно, пока высокая ставка. То есть при высокой ставке мы действительно будем иметь относительно приемлемый низкий курс доллара, ровно потому, что вот идет некая распродажа заначек. Но, с другой стороны, это плохо, потому что удешевляется импорт, и те же самые китайцы этим пользуются. Я вот там видел новости, что российские производители активно жалуются на засилие китайского ширпотреба, включая, кстати, автомобили. И в этих условиях просто жить нельзя, забивают бизнес совсем.
Но, с другой стороны, машины здесь у нас все равно остаются слишком дорогими по сравнению даже с тем, сколько они в Китае стоят.
Сбор. Утильсбор, плюс к этому вот, значит, все наши налоги и так далее. А если вот откинуть вот тот же самый утильсбор, машины будут намного дешевле. Но откинуть его нельзя, потому что это форма налога на навоз новых автомобилей.
Но когда Bank of America называет рубль самой успешной валютой, здесь все-таки есть какой-то элемент, ну, манипуляции, потому что рубль настолько просел за эти годы, что, да, он чуть-чуть отыграл, но называть это самой успешной валютой тоже вопрос.
Это да, в этом есть определенная такая, ну, я бы сказал, вызывает улыбку эту новость, ну, потому что понятно, что рубль пережил много всяких бедствий за последние годы, ну, и вот он подорожал, ну, и как бы, как есть риски, что он не удержится на этих уровнях, вот, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что доллар на сегодняшний день мало участвует, ну, в меньшей степени участвует в международной российской торговле. Угу. То есть часть торговли идет в рублях, часть в юанях, часть вообще по бартеру. И там валюта не участвует, ну, там российская нефть там продается в Китае же по внутренним ценам закупаются товары, то есть деньги назад не возвращаются, вот, и товар попадает в Россию как вот обмен на нефть, а валюты здесь вообще нет, и доллара здесь тоже нет. Ну, вот, поэтому, да, вот так как доллар гораздо меньшей степени участвует в экономических расчетах, вот такая история происходит.
7373948, телефон прямого эфира. Так, ЦБ снижает ставку, с июля индексируются тарифы ЖКХ, это раскрутит инфляцию, ЦБ опять будет говорить, что зря ставку снижали.
Ну, ЦБ, кстати, заявил о том, что именно вот тарифы ЖКХ, электроэнергия, они как раз и раскручивают инфляцию, и ЦБ пытается образумить тех людей,
которые... Естественная монополия.
Естественная монополия, да, образумить, что не надо этого делать.
Не надо этого делать. Они говорят, ну, у нас издержки.
Нам да, они говорят, надо... что издержки. Но ЦБ им отвечает, ищите внутри себя резервы.
Алексей Зубец с нами. Это программа «Револьвер». Будет информационный выпуск. Потом мы продолжим здесь и про китайские машины тоже люди хотят поговорить. И про то, что, в общем, жить не стало легче, тоже готов с Алексеем Николаевичем спорить. Давайте новости послушаем, потом вернемся. Еще много тем у нас осталось.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина, Алексей Зубец. Здесь директор Центра исследования социальной экономики. И несколько вопросов от наших слушателей. Ну, прям люди хотят что-то на автопроме немножечко остановиться. Александр говорит, «Лада» подорожала в два раза за 4 года. Нам рассказывают, что жизнь хороша, все у нас прекрасно. Ну, во-первых, что с чем сравнивать? Понятно, я вот 3 недели назад в Китае была, 3 дня, и действительно разница с машиной ровно в 2 раза. Сколько там они стоят и сколько у нас они стоят. Вот, но Алексей Николаевич говорит, что у нас есть, да, утильсбор, у нас есть там пошлины всякие, еще что-то. Ну и вопрос, тенденция, например, в какой-то момент машины снова будут стоить только сколько они стоили 10 лет назад? Ну, нет, наверное.
Вот только что прошла новость, что «Лада» вводит вас, вводит скидки на свои машины, там до 40% на какие-то модели.
Вот, опять же.
Ну, потому что не продаются по этим ценам машины. Ну, и, опять же, конкуренция китайцев. Вот. Ну, и, соответственно, они сделали единственное правильное решение, что их продукция переоценена, что машины, в общем, морально, машины морально устаревшие, такие uh-huh. машины там лет 20 назад были популярны, если бы их выпускали тогда.
Да.
А вот, ну и по этим ценам они стоят чересчур дорого, ну и надо сбрасывать цены, что они сделали, правильно сделали. Еще надо сбрасывать.
А, так, слушатель, сейчас, господи, где-то, вот Василий говорит, традиционный вопрос по поводу, сейчас убежался, вот, традиционный вопрос по поводу демографии, все ли упирается в деньги или с деньгами уже потолок достигнут в плане стимулирования?
Все упирается в деньги, чем больше денег, тем больше, как это...
Соблазнов.
Рождений, да? Ну, я об этом говорил, возвращаться к этому не будем, несколько раз мы над тем обсуждали. Вопрос восстановления рождаемости – это вопрос очень больших денег, которые необходимо вбрасывать в экономику и брать на содержание многодетных матерей. Точка. Платить им зарплату за детей.
Зарплату.
Вот, собственно, в этом секрет восстановления рождаемости, который, к сожалению, у нас упирается просто в отсутствие денег в бюджете.
И не ждать никаких подвигов, что за бесплатно.
Подвигов не надо. Нет, не надо.
Растить детей. Так, как изменится ситуация на рынке недвижимости после снижения ключевой ставки? Здесь тоже очень интересная была статистика, что у нас какое-то рекордное число, количество жилья, объем жилья, который стоит какие-то сотни миллионов рублей, то есть вот этих вот баснословной стоимости такого жилья много, а дешевого жилья у нас по-прежнему очень мало.
Ну, баснословное жилье в основном сосредоточено в Москве, там в Питере, еще там в нескольких городах. А вот, и на самом деле его немного, а вот в общем количестве, оно просто бросается в глаза, особенно в Москве, в центре. А вот, если говорить о массовом строительстве, то да, сегодня оно стагнирует, но там какое-то огромное количество нераспроданных квартир, там несколько сот тысяч, плюс, ну, там большое количество выставленных квартир вторичного жилья, то есть объем вот недвижимости на рынке есть пока что. Что будет с падением ставки Центробанка? Ну, да, наверное, какое-то количество людей понесет свои деньги на рынок недвижимости, и, кстати, на это рассчитывают застройщики, они сказали, что даже малой части тех денег, которые сегодня есть у народа в банках, достаточно для того, чтобы выкупить всю недвижимость, которая сегодня выставлена на продажу. Там, вот. Поэтому, да, действительно, вот, но, опять же, на ближайшее время, ближайшие там полгода, может быть, год, мы не ждем такого значительного снижения ставки, которое бы привело к серьезным изменениям потребительского поведения. Вот чтобы люди там сняли деньги и побежали покупать недвижимость.
Ну,
такое,
смотрите,
в ближайшее время не будет.
Вот сейчас даже про АвтоВАЗ мы с вами говорили. Они говорят, что будут скидки, потому что нужно избавляться от там, затоваренности, надо снижать ее. А за жильем его же тоже не покупают, потому что просто по таким ставкам за такие деньги наличных мало, наличных достаточно мало у кого есть.
Смотрите, на рынке автомобилей у нас это свободный рынок. Ну, то вот китайцы есть, там есть российские производители. На рынке жилья, первичного жилья, у нас олигополия, когда ряд крупных застройщиков контролирует цены, даже если спроса нет, они не падают по цене, ну, потому что не хотят терять прибыли. То есть удерживают цены на монопольном уровне. Это такая история есть, и почему на это ФАС смотрит сквозь пальцы, я не понимаю. Но смотрит уже давно, там, по крайней мере, год, и ничего не делает. Ну, это вопрос к ФАСу. Почему у нас нет свободы, вот как бы конкуренции, ценовой конкуренции между застройщиками? На вторичном рынке она есть, на первичном нет.
А как бы она выглядела?
Скидки в случае, если жилье не продается, давайте скидки там на 30-40%, и за квартирами, которые сегодня не продаются, просто построится очередь желающих купить квартиру.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. А здесь про жилье тоже интересно. Ну, там, в крупных городах, понятно, строится это жилье. Децентрализации как таковой не происходит у нас. Новые площади нужны. Но интересно, что застройщики получают новые площади, при этом, видимо, нет взаимосвязи, как бы нет взаимозависимости. Если ты продал что-то старое, тебе дали объекты для нового строительства, территорию. А здесь, получается, ты старое не до конца продал, и новое продолжаешь возводить.
Ну, смотрите, города, как вот Москва, например, которая продает вот эти участки земли под застройку, для Москвы это серьезный как бы источник денег для бюджета. Поэтому, вне зависимости от того, там, вы продали как застройщик или не продали, ну, вот если вы хотите купить участок под застройку, вам продадут. Ну, просто для того, чтобы пополнять бюджет. Поэтому здесь эти вещи, да, действительно, наверное, было бы разумно эти вещи увязывать между собой, но с точки зрения вот как бы бюджета и интересов города, ну, продавать землю, это, в общем, полезная история, потому что это деньги.
7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Здрасте.
Здрасте, да. Слушаем вас.
Вот у меня, уважаемый, в общем, такой вопрос. Скажите, а не будет такого, что взрывной отскок доллара будет, как в 90-м году?
Взрывной отскок доллара куда? Наверх, что ли?
Ну, подорожает.
Ушел человек, все.
Ну, да, ну, смотрите, на самом деле, вот я видел там разные прогнозы по курсу доллара к концу года, ну, вот, да, 95-97, это возможный курс, связанный, прежде всего, с нефтью. То есть, если нефть будет дешеветь, о чем мы говорили в начале нашей передачи, валюты станет меньше, ну, и, соответственно, вот, наверное, произойдет падение, удешевление рубля, удорожание доллара. Такой вариант возможен. Но, вот опять же, как я уже сказал, главный источник валюты на сегодняшний день – это не нефть, ну, один из основных, а заначки, двухдолларовые заначки, которые люди несут в банки, а люди будут нести их в банки до тех пор, пока вот ставки высокие. Вот. То есть, по большому счету, курс доллара по отношению к рублю на сегодняшний день от внешней торговли не зависит. Ну, вернее, зависит, но мало. Поэтому даже при пессимистическом сценарии развития событий на рынке нефти, какого-то вот серьезного падения там, рубля и удорожания доллара, ну, скорее всего, не будет. То есть 92-97 это, ну, вот тот коридор, в который я верю до конца года, или, может быть, даже ниже этих цифр.
А, так, были еще вопросы. О чем речь, если на депозитах у населения лежит 95%, в 95% случаях меньше миллиона рублей? Почему вклады населения считают скопом и при этом говорят, что можно выкупить весь фонд?
Потому что 60 триллионов долларов, рублей на депозитах в банках. Ну вот структуру этого фонда мы проследить не можем, ну, потому что данных нет. А вот, но то, что эти деньги там лежат, и в принципе они могут какой-то части перетечь на рынок недвижимости и помочь строительному вот нашему сектору, да, такая возможность есть, почему нет? А то, что у кого-то, ну, у кого-то там, как это, жемчуг мелок, у кого-то щи пусты, да, действительно, дифференциация населения по уровню вот, доходов и размера депозитов, она присутствует. У нас 50%, там 40% чем-то, не просто у людей нет сбережений. Есть какая-то там минимальная сумма до зарплаты, а вот сбережения, когда там ну, какие-то более-менее крупные суммы, вот нету таких денег. А вот у 50% есть.
Здесь был вопрос, сейчас я найду тоже от нашего слушателя. Вот слушатель спросил про отскок доллара в плане как в 90-е или как на Украине зарплату в долларах считать или получать, говорит Вячеслав. Да нет, никто не будет здесь зарплату в долларах получать.
Нет, ну зарплату нет. Ну вот 90-е годы все жили в долларах, да, там считали вообще в рублях никто не считал, все считали в долларах. То есть инфляция была высокая, в долларах считать было удобно. Но на сегодняшний день основные средства платежа у нас рубль, все зарплаты в рублях, и возврата к вот такой долларизации, понятно, что ее не будет.
Я думаю, что здесь просто люди, когда сложные времена наступают, люди сразу же думают о самом плохом, как это было в начале 90-х годов, или как это было в 98-м году, но практика показывает, что все-таки удерживать ситуацию удается.
Ну да. Есть такая история.
А, еще по поводу, здесь был вопрос, а как вы относитесь к решению питерских властей серьезно ограничить работу для мигрантов? Что будет с доставкой, с такси? Не получается ли, что это лоббизм в обратную сторону? Потому что посмотрят, цены повысят, и сразу же мигрантам дадут возможность снова работать с большей силой, большей интенсивностью.
Я думаю, что этого не будет. Цены, да, действительно вырастут, потому что мигранты, ну, это относительно дешевая рабочая сила. Дешевые не столько за счет того, что они меньше получают. Получают они столько же, сколько и россияне. Но там просто налогов многие не платят. Это некая серая зона. А эта мера рассчитана для того, на то, чтобы дать людям работу. В Питере, на самом деле, ситуация экономическая, ну, она не совсем простая. А, вот, там есть, скажем так, высокодоходные кластеры, вот где там много денег и хороший бизнес, там туризм, я не знаю, там кораблестроение, там, заводы многие платят хорошие зарплаты, но, с другой стороны, медианная зарплата в Питере намного ниже, чем в Москве. Поэтому местные власти заботятся о том, чтобы дать именно жителям города работу, например, в такси. Или в доставке. Ну и те же самые там 80 тысяч, которые там получает курьер, будет получать не на выходец из Таджикистана или Узбекистана, а кто-то из вот местных. Так что, кстати, в Питере, вот я там бываю регулярно, в Питере, ну вот курьеры-доставщики, как правило, это славянской внешности.
Ну, люди уже просто работают. Ну, люди, да, которые, да, здесь родились и здесь работают. И более того, устроиться в доставку сейчас многие решают в качестве как бы дополнительной работы.
Да. Вот это забота о благополучии граждан. Я эту заботу совершенно поддерживаю. Другое дело, что у нас есть мигранты, которым нельзя запретить работать. Это граждане стран ЕАЭС, которые имеют на российском рынке труда те же самые права, что и россияне. А вот для тех стран, которые не являются членами ЕАЭС, это Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, вот их действительно можно вынести за скобки и сказать, что здесь вы больше не работаете.
Так, Виталий говорит, госмонополии, работающие в сфере ЖКХ, сетуют, что у них нет денег. Инфраструктура советских времен износилась, особенно в регионах. Плюс к старой инфраструктуре подключают новые модные ЖК. Инфраструктура не выдерживает, на модернизацию денег нет. Единственный выход – сбор с людей. Откуда госмонополиям взять деньги на модернизацию?
Дешевые кредиты долгосрочные, это во-первых. Во-вторых, ну, надо понимать, что, в общем, в целом ряде случаев структура расходов на вот коммунальную структуру, на городскую среду, она непрозрачная. Ну, я не знаю, вот у меня перед домом третий раз за последние 5 лет перекладывают асфальт с бордюрами. Там искорежили весь квартал, какое-то нашествие этих самых рабочих, которые там перекапывают газоны, перекладывают бордюр на этих самых, на площадках, ну, какое-то страшное бедствие. А вот третье за 5 лет. Ну, давайте посмотрим, насколько эффективно у нас расходуются деньги на вот поддержание городской среды, может быть, удастся что-то сэкономить. Потом, опять же, вот говорил об этом, у нас в подъезде там каждый год регулярно перекрашивают ступеньки, подкрашивают. Но в то же время в доме течет канализация. Главный канализационный стояк течет. Но вот, наверное, все-таки что-то в консерватории подправить надо и более эффективно расходовать деньги на поддержание жилого фонда. И на это можно сэкономить, я абсолютно убежден.
Что касается российского бюджета, кстати, и денег, с учетом того, что расходы сейчас растут, и бюджет у нас дефицитный, какой объем дефицита бюджета для российской казны не выглядит критичным?
Ну, 1.5%, примерно так, вот как сейчас, примерно.
Но есть страны как раз, которые же...
1.5% ВВП имеют.
Я понимаю, есть страны, которые, в общем, живут в долг, и ничего страшного.
А у них низкая стоимость заимствования. То, с чего мы сегодня начинали наш разговор. В Китае долговая нагрузка на обслуживание бюджета там в 2 раза выше, там в 3 раза выше, чем в Америке, потому что ставки по кредиту в Китае там в несколько раз выше, чем в Америке. Так. Поэтому Россия не может наращивать долг до бесконечности в условиях высокой стоимости кредита, ну, то есть высокой ставки. А вот, поэтому вот 1.5% ВВП считают, ну, это обоснованная некая цифра, которая, с одной стороны, дает дополнительное финансирование для бюджета, а с другой стороны, как-то вот и не перегружает экономику.
7373948, еще ваши вопросы мы готовы выслушать, что здесь будет. У меня оклад как был 40 тысяч рублей, так и остался.
А у кого-то вырос.
А у кого-то вырос.
Да, да, средняя температура по больнице, мы опять же говорим о средней температуре по больнице, 15% за год рост зарплат. В реальном исчислении, ну, процентов 5-6.
Так, с чем связана дороговизна российских курортов в сравнении даже с той же самой Турцией, где очень высокая инфляция, но люди почему-то, выбирая между нашим югом и Турцией, наверное, в большинстве случаев едут в Турцию, потому что оказывается дешевле?
Потому что Россия северная страна и довольно многочисленным населением, 150 миллионов, 146 миллионов, а мест, где отдохнуть, мало. Поэтому, когда 146 миллионов соберутся на южном берегу Кавказа или в Крыму, а там будет такое количество, что не поднять цены, ну, просто грешно.
То есть стоимость в плане регулирования потоков?
Да, то есть, ну, просто смотрите, вот сейчас у нас развивается курортная зона на Каспии в Дагестане. Там с проблемами, но она развивается. Развивается внутренний туризм, развивается морской отдых в Калининграде. Правда, там короткий сезон, 2 месяца. Но, тем не менее, вот калининградский губернатор недавно жаловался, что у него там турпоток увеличился в 2 раза, и у него просто нет инфраструктуры для того, чтобы принимать туристов. Ну, куда их селить и так далее. Это придет к росту цен. Опять же, это анклав, вернее, эксклав, и там туда продукты завозить проблема. А вот, то есть куча проблем из-за того, что турпоток увеличился в 2 раза. Ну, вот это ровно следствие того, что южный берег Крыма и вот Кавказ, побережье Кавказа, они просто не резиновые, всех вместить не могут. Ну и, соответственно, цены там растут, а из-за того, что цены растут, люди ищут альтернативу. Вот альтернатива Турция, Египет, Дагестан или вот Калининградская область.
Еще одна есть большая новость. Это данные подразделения ООН, которое занимается продовольственной безопасностью. Говорят, что после 4 месяцев роста мировые цены на продовольствие в мае демонстрировали небольшое снижение. Индекс составил в прошлом месяце 128 почти пунктов. За 100 пунктов принято среднее значение индекса 2014-2016 года.
Это к продовольственной инфляции. У нас продовольственная инфляция в большой степени определяется международными ценами на продовольствие. Но то же самое подсолнечное масло, оно дорожало не потому, что у нас там плохой урожай подсолнечника был, а просто цены на масло на мировом рынке пошли вверх, ну и стало выгоднее продать это все за границу, чем внутри страны держать. И вот в большой степени продовольственная инфляция была связана именно вот с международными ценами. Сегодня международные цены на продовольствие, в частности, на то же самое масло, они стали не то чтобы падать, но, по крайней мере, больше не растут. И, кстати, экспорт из России подсолнечника, подсолнечного масла уменьшился, потому что внешние цены растут, и по тем ценам, которые вот могут предложить там российские производители, это цены никто, по это масло никто не покупает. То есть вот стагнация, стабилизация международных цен на продовольствие будет способствовать тому, что цены на продовольствие в России, ну, по крайней мере, будут расти меньшими темпами. Это хорошо, падение инфляции.
Падение инфляции. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте, да.
Вот вы говорили о том, что у людей улучшилось, ну, как сказать, настроение или...
Вопрос ваш в чем? Пожалуйста.
Вопрос в чем? Не связано ли это с тем, что люди ожидали ухудшения своих жизненных условий в связи с СВО?
А этого не произошло?
Смотрите, это связано с тем, что доходы россиян увеличиваются. Ну, то есть, вот мы только что говорили про зарплаты. Тот же самый примерно рост зарплат, порядка 6% доходов, извините, в реальном исчислении мы получим в этом году. И то, что люди стали жить лучше, ну, не все, понятное дело. Опять же, только что мы говорили о том, что у кого-то там щи пустые, у кого-то жемчуг мелок. А вот, но в целом по стране доходы растут, и это, конечно, стабилизирует настроение, плюс к этому прекрасная погода, а вот, что в целом вот способствует улучшению социальных настроений, социального климата. Еще раз повторяю, вот по данным социологии, это не мои там измышления, такого благоприятного, вот, благостного социального настроения в нашей стране не было, ну, вот, лет 10 как минимум, а может, еще и больше.
Ну, как вариант, почему нет? Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей. А вы подскажите, я никак не могу понять, откуда такая доходность по банковским депозитам, то есть 20%. Ведь в экономике такой доходности, рентабельности нету. Вот, допустим, Россельмаш стоит затоваренный, а крестьяне без техники, картошки уже нету, потому что они берут кредит, они не могут вот там 25% брать кредиты, они не отдадут. И так в целом. То есть сейчас банки кредитуют госбюджет под эти долговые...
Такой доходности нет. Понятно. Спасибо.
Она на самом деле есть, потому что вот те деньги, которые... Вот вы несете деньги в депозит, на депозит в банк. Банк же их не... Куда он их инвестирует? Он инвестирует в государственные ценные бумаги. Доходность по государственным ценным бумагам привязана к ключевой ставке. А вот, то есть ключевая ставка определяет доходность, среднюю доходность долга по стране. Это первый вариант. Можно инвестировать в ценные бумаги, а можно, например, понести на депозит в Центробанк. Там есть такая функция, депозиты. И по этим депозитам там доходность 20%. То есть потом вам возвращают фактически деньги Центробанка, которые платят вот необходимые для того, чтобы вам выплатить процент по депозиту, просто вот Центробанк и платит.
А как вы оцениваете темпы роста жилья в сельской местности? Кажется, что люди устают от городов и предпочитают построиться самим, хотя это дороговато.
Ну, на самом деле, денег стало больше и в сельской местности, поэтому люди строятся. Другое дело, что ведь у нас же вот крупных городов, где нет индивидуального жилого фонда, ну, их довольно мало. А если мы возьмем там города 300-400 тысяч, там даже 500 тысяч, там большая часть застройки – это индивидуальные дома. И вот люди вместо того, чтобы покупать квартиры, просто строят индивидуальные дома, и сейчас, ну, не сказать, что бум индивидуального жилищного строительства, но оно чувствует себя очень неплохо. Тем более, что сейчас под ИЖС можно получить в том числе ипотечный кредит. Так что да, это один из таких, одно из направлений вот борьбы с высокой стоимостью недвижимости.
Возвращаясь к туризму, кстати, Мишустин говорит, что спрос на путешествия по России ежегодно растет, приток туристов в российские регионы положительно влияет на бюджеты субъектов.
Да, конечно, это Золотое кольцо России, там вот, ну, вот эти вот наши Питер, там Москва, кстати, крупнейший туристический центр страны, не Питер, а Москва, это наибольшее количество туристов. Вот пример Калининграда я приводил и так далее. Да, безусловно, это определенный фактор, который способствует стабилизации региональной экономики. Но вот мы регулярно отдыхаем в Калининградской области, мы ее очень любим, ну и там облазили, объездили все практически, всю эту область. И там вот заброшенные как бы старые постройки, там какие-то церкви, которые остались еще там от довоенных времен. Вот. Там, в общем, много чего восстанавливается, есть какое-то движение, просто потому что появились деньги. Какие-то фестивали еды происходят, пиво там варят для туристов и так далее. То есть вот как раз движуха, связанная с туристом, это, да, фактор оживления экономики.
Но интересно, что в мае при этом о намерении оптимизировать свои расходы рассказали 74% компаний. В начале года такие планы были только у 58%. Резкий рост сами предприятия объясняют недоступностью кредитов и резким падением спроса. А на чем будут экономить?
На издержках. Оптимизация издержек. Какие в данном конкретном случае это? Ну, смотрите, на людях они не могут экономить, потому что, ну, работать кто-то должен, а зарплаты в России растут. Да. Значит, с чем это связано? Вот падение там, ну, высокие кредиты, с этим все понятно, а вот что у нас со спросом? Дело в том, что количество денег, вот как я уже сказал, их довольно много, и как бы они растут. Но просто до потребительского рынка деньги не доходят. Вот посередине стоят банки, да, которые привлекают деньги на депозиты, и, собственно, вот вместо того, чтобы тратить деньги на товары, люди несут их в банки. Отсюда падение спроса, несмотря на вот рост зарплат. И вот с этим предприятием приходится бороться, ну, если это не ВПК. Вот, и искать возможности сэкономить, оптимизировать собственный бизнес-цикл, чтобы вот как-то вписываться в экономику.
Алексей Зубец был с нами, директор Центра исследований социальной экономики. Много тем еще экономических, естественно, есть, но все мы обсудить не успеем. Через две недели какой-то еще появится повод информационно это все сделать. Алексей Николаевич, спасибо.
Спасибо вам.
Ждем вас. Далее у нас будет информационный выпуск. Потом Макс и Марина с вами 3 часа проведут. Я к вам приду сегодня в 2 часа. В 3 часа у нас интересный, умный парень, поэтому дождитесь.